Когда-то Христос сказал Петру: «Ты, Петр, камень, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». В это выражение «врата ада не одолеют» говорит о том, что, во-первых, за церковью будет победа, а во-вторых, против церкви будут восставать врата ада. И вот я в связи с существующей эпидемией сейчас, я чувствую, как на церковь идет атака. И вспомнил, когда такой момент был, он был момент, когда был захвачен Крым, и мы все находились в переживании, что вот будет. Утром просыпались и спрашивали, какая власть в городе. Вот. И пролегла граница, тень пробежала между русскими и украинцами. Даже у нас, в нашей церкви, есть много чисто русских людей, даже с русским гражданством были, вот, и украинцев. Вот. И это было повсеместно, это затронуло Россию особенно, Украину. Мы приезжали в Россию, и там с братьями встречались, работала пропаганда, и вот было такое напряжение, то есть была реальная атака на церковь. Некоторые церкви вот, из официального нашего союза разделились на русских, на украинцев. Вот в Америке были большие напряжения, то есть была атака на церковь. И вот сейчас в связи с существующей пандемией, которая затрагивает чувства и разум каждого человека, разве только маленькие дети не понимают, вот, и мы волнуемся, мы переживаем. И вот тоже вырисовываются две позиции, две категории людей, которые настраиваются друг против друга. Одни за определенное лечение, другие за другие, за другого рода лечение. Вот, много спорят о происхождении болезни, собственно, это первый вопрос происхождения болезни. Вот, различные конспирологические теории, в каких лабораториях ее выявили, что они хотят, заработать миллиарды, вот, и так далее. Другие более успокаивают. И вот такое существует напряжение. И я чувствую ответственность вот, сказать с кафедры, вот глубоко изучить эту тему и сказать с кафедры, вот ответить на самые острые вопросы, которые возникают. Я думал, что я вмещусь в одну проповедь, вот, но поздно вечером я уже понял, что нужно делить на две части. Первая часть будет о всемогуществе Бога. Мы будем рассуждать о том, кто контролирует в мире ситуацию, от кого все зависит, и от кого, по чьей воле управляется земля. А во второй части, если даст Бог жизни и здоровья, вот, я постараюсь ответить на практические моменты, вот, какое кому подходит лечение, вот, что правильно и что неправильно. В основании нашей беседы я прочитаю Колоссянам 1 глава, 16 и 17 стихи. «Ибо им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него, и он прежде всего, и он прежде всего, и все им стоит. Все живет, движется и существует благодаря Богу». Вот как солнце, для меня солнце является образом, примером, чтобы понять влияние Бога. Как все на земле зависит от солнца. Как только солнце скрывается или падает температура, на земле все умирает или все замирает. И вот у нас сегодня несколько проблесков солнышка было, и какое оно было нежное, какое оно было вожделенное, какое оно было приятное. Так вот, так Вселенную, всю Вселенную обогревает Бог своей силой, своей мудростью, своей энергией. Вот. И все он всемогущий, то есть он объемлет все. Все для него, все от него. И самое главное, что он все контролирует. Когда-то Господь сказал, что у вас и волосы на голове сочтены. И один брат говорил проповедь и рассказал, всякий раз, когда вы на расческе у вас остается у кого меньше, у кого больше волос. И Господь знает, сколько на голове осталось волос. То есть вот такой как бы пустяк, такая никчемная вещь. Вот, но он знает, это свидетельствует о том, что он проникает до глубины любого естества. Он знает все в реальном свете. Это лежит в основе, эта мысль лежит в основе проповеди, которой я хочу уделить больше, большое внимание. Первый вопрос, который встает у нас с пандемией на повестке дня, откуда появился этот вирус? Это очень существенно. Многие, значит, вот выходят на дуэль, скрещивают мечи в битве. Одни доказывают, что в секретных лабораториях, другие говорят, что это масоны, третьи говорят, что это всемирный заговор. Более технические люди решают, что это Билл Гейтс, вот с кем-то там, с Фейсбуком, кто там за Фейсбук отвечает? Вот.
Цукерберг.
Вот. И так далее. Вот. И одни хотят как бы сказать, что хорошие врачи, хорошие институты придумывают лекарства. Вот другие говорят, что они получают миллиарды, поэтому они запустили болезнь вот, с тем, чтобы уничтожить человечество. И нам нужно быть готовыми, нам нужно бороться. За что бороться? С чем бороться? С палкой на Билл Гейтса бежать? То есть какой смысл всех этих вот всех этих дебатов? Ну даже если бы это Билл Гейтс заказал эту пандемию, что от этого меняется? То есть, но самое главное, что вот подобные разговоры фактически лишают Бога всемогущества и всесильности Божьей, всемогущества Божьего. То есть это выступление на самом деле против Бога, потому что вытесняется первое место, отдается злым силам, которые, возможно, есть, и которые есть в мире, вот, а Бог ставится на второе место. Откуда появился коронавирус? Первая пандемия случилась в Эдемском саду. Что такое пандемия? Пандемия отличается от эпидемии, я думаю, мы уже хорошо знаем эти законы. Пандемия – это как пандемия, эпидемия, она может иметь местный, локальный характер, вот, а пандемия – это болезнь или инфекция, которая охватывает весь мир. Так вот, первая пандемия случилась в Эдемском саду. Существует такая загадка, когда была уничтожена четвертая часть земли. Вот. И кто знает Библию, говорит, это когда Каин убил Авеля. Их было четыре человека на земле, и вот одна четвертая часть земли была убита. И вот первая пандемия случилась в Эдемском саду, потому что было отравлено все человечество. Адам и Ева нарушили запрет Бога и вкусили запретный плод. В этот момент они потеряли вечную жизнь, и в этот момент они стали подвержены болезням и смертям. Господь сказал, в день, когда вы вкусите, вы смертью умрете. Я не знаю, была ли у них температура 38,8, вот когда они согрешили. Вот, думаю, что, может быть, даже они пережили вот такой вот шок, или как вот штурм сегодня есть. Вот, они пережили этот стресс, вот, потому что, имея вечную жизнь, то есть их организм был создан для вечной жизни. Это был замысел Божий. И когда они вкусили плод, они потеряли эту вечную жизнь. Поэтому, возможно, с ними произошли какие-то биологические вот переживания. Они стали подвержены болезням и смертям. Таким образом, сатана захватил Адама и Еву и их потомков в рабство греха. И отобрал у Адама право управления землей и стал князем мира сего. Значит, во-первых, они стали подвержены болезням. Вот, и первая была болезнь, самая серьезная пандемия мира, это когда первые люди согрешили и потеряли вечную жизнь. Вот когда они потеряли вечную жизнь, они стали предметами атак, предметами всех существующих и возникающих болезней. То есть все тогда они стали открыты, они потеряли духовную защиту. Второе, что произошло, Бог Адаму поручил управление землей. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обрабатывайте ее, господствуйте над ним. И когда они согрешили, Адам потерял эту силу и потерял это право. И это право захватил сатана. Он стал князем мира сего. С тех пор деятельность людей приводит к разрушению природы, болезням и смерти. То есть, когда сатана захватил власть над людьми и захватил власть над землей, потому что Адам фактически сдал ее, вот, сатана стал управлять миром. И миром стали управлять грешные люди. Вот этот был ключевой момент, когда мы говорим, деятельность людей приводит к разрушению природы, болезням и смерти. Я в прошлое время как-то в проповедях говорил, что мы когда заходим, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, когда мы заходим в универсам за продуктом, на нас смотрят отравленные продукты. То есть это продукт человеческой деятельности. Люди выдумывают новые жиры, различные консерванты, вот, и так далее. Мы это едим, пьем, это все продукция. Ради денег люди делают продукты, которые вредят здоровью, которые сопутствуют возникновению различных болезней. Для нас нет разницы, каким образом появился коронавирус в наше время. Почему нет разницы? Потому что в любом случае все, что производит мир, ведет к болезням и ведет к смерти. Мы знаем, что в любом случае коронавирус есть результат греха потомка Адама. Но при этом мы еще знаем вот что. Этот вирус был допущен Богом. Потому что без допущения Бога в мире ничего не может произойти. Я вам задам вопрос. Скажите, по воле Божией возник этот, то есть допустил Бог этот вирус, либо злые силы подкупили на небе, лишили Бога власти и самовольно смонтировали этот вирус? Могло быть такого, что Бог этого не допустил, а вирус возник? Не могло быть. Значит, он допустил, и он знает, почему он допустил. Если бы Бог не регулировал, не контролировал все, что происходит в мире, я так думаю, что сатана умертвил бы первых людей и умертвил бы первый мир, то есть умертвил бы их. Он вообще хотел бы их лишить жизни. Но Бог контролирует, Бог допускает определенную, дает сатане определенную власть, что-то запрещает, что-то разрешает. И ничего нет в мире того, что Бог не допустил. Почему Бог дал сатане власть на земле? 2 Фессалоникийцам послание 2:7 говорит следующее. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Вот здесь вот слова, это удерживающие теперь, говорит о том, что враг стремится нанести зло. И вот свою деятельность, она называется тайна беззакония, она непонятна для людей. Но не совершится это, беззаконие не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды удерживающие теперь. То есть Дух Святой, который удерживает зло, который держит мир в балансе. То есть Бог разрешает сатане, дает ему определенную власть действия, но Дух Святой удерживает его в определенных рамках, чтобы он не погубил людей на земле. Бог дал сатане временную власть князя мира сего, чтобы люди имели свободу выбора, добра или зла. То есть у Бога были свои планы, свои мысли, которые мы не всегда можем понимать, почему он допустил сатане быть. Вот. Но я полагаю, что первое для чего, чтобы каждый человек мог выбрать. Впереди нас ждет вечная жизнь. И мы должны здесь выбрать на земле, либо поклоняться, либо служить Богу, либо служить силам зла. Бог допускает сатане производить стихийные бедствия, войны, эпидемии для наказания мира и испытания праведников. То есть это Божья воля, и он использует силу сатаны в своих целях для того, чтобы показать, наказать людей или испытать праведников. Но при этом Бог контролирует сатану, не давая ему права уничтожить человечество и нарушить Божий план спасения. У Бога есть план спасения. Бог предвидел спасенных. Вот. И он желает всех пригласить, чтобы все люди услышали его зов. И поэтому он не может допустить сатане, чтобы сатана уничтожил весь мир. Недавно мне одна душа сказала, кто примет прививку, через 2 года все умрут. Я так представил себе, слыша, вот, читая отчеты, что все страны где-то уже 100% привили, где-то уже начали прививать 11-летних детей. Вот. А в целом, как бы скажем, все цивилизованные, развитые страны, они вакцинуются. Вот. Так это уже это больше, чем великая скорбь произойдет, когда столько людей вот моментально умрут. Это с полным серьезом, с полным нажимом и с полным таким апломбом, то есть разумением, что человек знает, что он говорит. Если бы Бог не контролировал действия сатаны, земля и люди были бы уничтожены в самом начале, потому что он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но Бог ему этого не дал, потому что у Бога есть план, и никто не может перешагнуть границы, которые он поставил. И что бы мы ни делали, кого бы мы ни поддерживали, наши все разговоры могут только навредить нашей вере, нашему свидетельству о Христе, но мы не поторопим Бога, не остановим Его, никого, ничего мы в мире не остановим. Почему Бог истребил первый мир потопом? Это глобальное было, когда был погублен, написано, первый мир был погублен водою. После падения Адама, спустя 1600 лет, Бог уничтожил первый мир всемирным потопом. Спаслось от смерти только 8 человек, праведник Ной и его семья. Но я думаю, что это самое грандиозное вот событие, самое грандиозное уничтожение, то есть всего мира. Осталось только 8 человек. Бытие 6 глава так говорит. «Земля растлилась перед лицом Божьим и наполнилась злодеяниями, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, я истреблю их с земли». Что я, как бы, вот, где я ищу ответы? Я ищу в Писании. Недавно я в нашей группе в Вайбере написал брату, загляни, пожалуйста, в Библию и проверь то, что ты говоришь, соответствует ли тому, что говорит Господь. И вот, ну, я так вот, как бы, написал, а потом сам пошел, думаю, надо найти, посмотреть, почему Бог допускает массовое уничтожение людей, массовые болезни. И вот после пандемии Эдемского сада мы дальше читаем планомерное уничтожение людей, потому что люди развратились. Каждая плоть извратила свой плод, свой путь. Это значит, каждый человек отвернул Божьи законы стыда, совести, вот, материнство, отцовство, извратило. Бог дал каждой плоти устав, как должно жить. Но все извратили, и Бог не нашел ничего другого, как только уничтожить этот мир и произвести от 8 людей новое поколение людей. Всемирный потоп говорит о том, что Бог, как главный судья, вынужден очищать землю от людей, чье злодеяние делает невозможной саму жизнь. То есть, когда люди впадают в такое положение, когда они отравляют всех, и все становятся врагами и истребляют друг друга, Бог должен очистить землю от этих отравленных грехом людей. Всемирный потоп говорит о том, что Бог, как главный судья, вынужден очищать землю от людей, чье злодеяние делает невозможной жизнь на земле. А для грядущих поколений это вечный памятник отношения Бога к греху. Когда мы думаем сегодня вот так о пандемии, вот когда мы читаем, мы должны понимать, что все это уже было и есть определенные причины, о которых, кстати, ни один человек, я, может быть, где-то пропустил, ни один человек не написал у нас, да и вот я сколько прослушал, много прослушал, вследствие чего случилась эта пандемия. А случилась ли она, либо ее допустил Бог? Если допустил Бог, почему бы нам не подумать, что Он хочет сказать? Почему Он допускает страдания и смерти и злых людей, и добрых людей. Никто этим не заинтересован. Как запрограммированные игрушки. Люди повторяют тезисы, которые прочитывают в интернете, и не заглянут в Библию, чтобы посмотреть, почему Бог производит такие действия. Итак, судья, Бог должен был очистить землю от людей, чье злодеяние делает жизнь на земле невозможной. Это первое. А для грядущих поколений это вечный памятник отношения Бога ко греху. Это нам прямой ответ, почему Господь допускает такие массовые смерти вследствие греха. Почему Бог сжег огнем Содом и Гоморру? Это тоже жуть, когда пролился огонь серую, вот, и дотла выжег все живое в этих двух городах. Жители Содома и Гоморры публично практиковали грех мужеложства. Содомляне заявили, когда к Лоту пришли два ангела, содомляне заявили Лоту: «Людей, приведших тебя на ночь, выведи к нам, мы познаем их». И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик, и грех их тяжел весьма. И пролил Господь на Содом и Гоморра дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спровер города сии и всю окрестность, и всех жителей городов их. Уничтожение Содома и Гоморры говорит о том, что Бог не может терпеть грех мужеложства. Сохраняя людей от вырождения, Бог огнем уничтожил тех, кто делал эти грехи или их поощрял. То есть здесь конкретно Бог указывает свое отношение к определенному греху, который уничтожает тоже человечество, должен уничтожать моральное человечество. Потому что, пропагандируя развраты, распадается союз семьи, вот распадается взаимоотношения полов, то есть порядок жизни – это великое зло, и Господь пролил огнем, дождем серу. Вы представляете, капли серы, кто-то когда-то видел, как горит сера, она горит ядовитым, когда горит, он очень ядовитый, пронзительный такой вот запах, который удушающий. Вот, и если капнет, то он этой силой сжигает тело. Почему Бог допускает периодическое истребление болезней? Вот интересно посмотреть в статистике. Я открыл информацию и выбрал эпидемии или болезни, или войны, в которых гибло больше миллиона людей. Есть много местных, вот, где тысячами исчислялись. Я взял эпидемии, которые захватывали больше миллиона людей. Юстинианова чума. 541-750 год нашей эры. Вот эти болезни, которые были еще в первых веках, они вот назывались просто именем какого-то или царя, или какого-то обычного человека. Вот. Но сейчас вот по симптомам ученые устанавливают, что это была или оспа, или это была чума, или это была холера. Вот. Но они вот назывались такими именами. В 541-750 годы господствовала эта чума и умертвила 90 миллионов человек. Черная смерть. 1346 год и 1353 год. Умертвила 200 миллионов человек. То есть 60% умертвила всех живущих людей на земле. Больше половины людей на земле было умерщвлено. То есть если посмотреть по соотношению к людям. Брюшной тиф, это Мексика и прилегающие страны, в средние века, 1545-1554, было умерщвлено 15 миллионов людей. Чума в России, 1654 год и 1555, 1 миллион людей. Холера, 1816-1860, 60 миллионов людей. Натуральная оспа. Подсчет делался на протяжении последних 100 лет, то есть закончился счет, последний человек от натуральной оспы умер в 1977 году, это уже в наше время. Так вот, когда уже стали подвержен анализу, появилась информация, это приблизительно 100 лет. За 100 лет На Земле умерло 500 миллионов человек, 500 миллиардов людей было умерло. Седьмое. Испанка-грипп 1918-1920 год. 100 миллионов людей. Первая мировая война 14-18 год. 10 миллионов. Вторая мировая война с 39 по 45 год. 32 миллиона. Азиатский грипп 57-58 год. 5 миллионов. Наше время 1980-21 год. Иммунодефицит ВИЧ или СПИД. Сколько вы думаете людей умерло? Не заболело, а умерло. 40 миллионов. За 40 лет от СПИДа умерло, погибло 40 миллионов людей. И последняя болезнь COVID, наше время 19-21 год. Вот на сегодняшний момент умерло 5 миллионов. Мы, когда читаем эту статистику, мы видим какую-то определенную закономерность, которая происходит на Земле. Или это Бог спит, и тут происходит вот что-то такое непонятное, что-то самообразующееся, или за этим есть разумный замысел Бога, который допускает. Потому что я говорил такие слова, что если бы можно было, если бы Бог позволил, сатана бы уничтожил людей в самом начале. Да, это его план – украсть, убить и погубить. Но Бог удерживает сатану, Бог удерживает человечество от истребления, потому что у него есть Божий план спасения. У него есть план, чтобы образовалась эта церковь, чтобы вы пришли, чтобы пришли те еще люди, которым мы будем свидетельствовать, они должны войти. У Бога есть план, и Он никому не даст нарушить эти планы. И поэтому, когда случается какая-то эпидемия, или, как мы говорим, пандемия, вот, то это ясно говорит, что у Бога есть какие-то определенные планы. Почему Бог допускает периодическое истребление людей? Главная причина миллионов преждевременных смертей – грех. Божье слово гласит: «Возмездие за грех – смерть». Когда грех в жизни людей ставит угрозу существования человечества, тогда Бог производит свой суд. То есть определенные грехи, вот, которые Бог не может терпеть, которые ставят, которые угрожают сорвать его планы. Он не может допустить этого, он производит суд, наказывает и убирает, отнимает жизнь у людей. Он очищает землю от нечестивцев, а оставшихся в живых устрашает смертью. В Германии, когда мы были с Марией Ивановной, ну, не один раз, много раз были, всякий раз мы посещали церкви. И вот в одной церкви я увидел фотографию, послевоенную фотографию, значит, когда на руинах церковь была разрушена, вот, и через год где-то церковь была восстановлена, еще не было украшения, но уже было восстановлено здание, и было битком набито людей. Просто люди стояли плотно на этом служении. То есть, когда приходит горе, когда приходит Божье наказание в лице даже Второй Отечественной войны, Второй Великой Всемирной войны, вот после войны люди тянутся к Богу. То есть, Бог очищает землю от нечестивцев. Вот. Бог показывает, вызывает в людях страх перед смертями, перед отступлением. И в церкви полно, негде было яблоко упасть. Но это мы рассматривали фотографии, но в этой церкви было пусто. И вот и сейчас по многим городам, да, наверное, в каждом городе Германии продаются церкви, всех конфессий продаются церкви, потому что прихожане перестали ходить, и некому содержать эти дома. И есть большие храмы, которые продаются за 1 евро. Просто чтобы исторически поддерживать церковь, но никто не хочет покупать, чтобы поддерживать историческую красоту. Вот переоформляют под кафе, под рестораны, под библиотеки. Вот, ну, кто где как вот договорится, сегодня церкви массово продаются. Я видел карту смерти, где точками отмечены церкви, которые продаются, и в течение, скажем, 10 лет они должны быть проданы. Суд смерти, осуществляемый Богом, пробуждает в людей веру и побуждает их к покаянию и спасению. Вот нужно сказать, что я до сих пор не чувствую в нашем районе, в нашем окружении, даже в церкви, я не чувствую этого побуждения к вере, к молитве, вот, к переосмысливанию своей жизни. И знаете, почему это происходит? Потому что нас травят интернетом, травят статьями все этими, как одна, так и другая сторона. Как и те, которые ищут Билл Гейтса в этом, и те, которые ищут других людей, защищают. Все, голова сегодня забита всей этой чепухой, которая воинствует против Бога и не дает нам осознать, что за всем этим стоит Бог, что Он контролирует абсолютно все, что ни один волос нашей головы не упадет. И у Бога есть цель. Никто не попытался объяснить, что же Он хочет сказать. То есть мы чувствуем, что и если этого не произойдет, будет еще большая стихия, потому что Бог должен приготовить церковь свою к восхищению. Сколько я не прослушал вот интервью, различных собеседований, где пастора собираются, я не услышал ни от одного, чтобы он сказал, что Бог готовит церковь свою к восхищению. Да, мы говорим о том, что это обыгрывается сценарий великой скорби, когда сатана будет ставить печать. Да, это как бы правдоподобно. Вот это мы говорим, мы сравниваем вакцину с тем, что нас ждет и так далее, но при этом не пробуждается мысль осмыслить, почему Бог наказывает эту землю. То есть мы рассуждаем о том, что это сатана обыгрывает, или антихрист обыгрывает этот сценарий. Тренировка такая происходит. А что делает Бог? Ни одна душа не желает говорить. То есть вы посмотрите, чем наши головы заполнены. Что сатана на этом этапе одержал победу, он достиг своей целью. Потому что он вытеснил вот эти живые святые мысли о пробуждении церкви и о приготовлении церкви встречи с нашим Господом. Почему Бог допустил пандемию, саму пандемию? Мы уже говорили, когда мы рассматривали пандемию в Эдемском саду, когда мы говорили о потопе, когда мы говорили о Содоме и Гоморре, мы видели, что Бог наказывает грех. В наше время грехи обнажения тела, мужеложство и других половых извращений достигли максимума, превосходящего все подобные грехи в истории мира. Я думаю, что если собрать всю пропаганду, все грехи в истории мира, то сегодняшняя, масштаб сегодняшних этих грехов, пропаганды грехов, превышает все то, что было в истории. Эти грехи узаканиваются государствами, пропагандируются СМИ, средствами массовых информации, преподаются в школах. В церквах допускается полуобнажение, венчаются полуголые невесты, сочитываются однополые браки. Внешним видом многие верующие ничем не отличаются от распущенных грешников. Эти грехи уничтожают институт семьи и выжигают в человеке все святое. Эта половая распущенность породила эпидемию СПИДа. От нее умерло 40 миллионов человек. Это не 5 миллионов, как 40 миллионов человек. И мы, и причем все признают, что это является следствием распутства, болезнь является СПИД. Но никто не связывает наше поведение, поведение окружающих людей, что это Божье возмездие, что это Бог говорит к народу. Вот. И не, мы об этом не думаем. Теперь в дополнение к СПИДу прибавился COVID-19. Он уже имеет 5 миллионов смертей, и смерти продолжаются. Эту болезнь можно назвать «Содомская корона». То есть я нахожу прямую связь между развращенностью современного мира, между масштабами, между планами, то есть ужасней отступления, ужасней грехов не было еще в истории в своем масштабе и в своей извращенности. И поэтому Бог начал говорить с народом, начал говорить с землянами, с людьми, чтобы они остановились и опомнились. Первая ласточка – это был СПИД. Теперь у нас к нам пришла эта Содомская корона. Почему мы считаем, что именно Бог допустил пандемию? Источниками коронавируса могут быть разные факторы. Но признавать, что в мире может ли, но признавать, что в мире может что-либо отвергать всемогущество, источниками коронавируса могут быть разные факторы. То есть разные, по разным причинам может возникать болезнь. Да, ее могут изобрести в лаборатории, а она может передаться от летучих мыслей и так далее. Это так. Но признавать, что в мире может что-либо происходить без допущения Бога, значило бы отвергать всемогущество и безысущность Бога. То есть мы не можем злые силы поставить впереди Бога. Какие бы, по каким бы причинам ни возник этот коронавирус, Бог допускает. Но когда мы говорим о силе, которая стоит впереди Бога, это значит отвергать всемогущество Бога и его вездесущность. Сатана прилагает большие усилия, внушая людям, что эпидемии не суд Божий, но прямые действия злых сил. Придите домой, перечитайте нашу переписку, и мы увидим, что там все, что угодно не написано, только не написано там мы не написали, что это Божий суд, и он имеет определенную причину, которая неоспорима, которая перед нашими глазами. Сатана прилагает большие усилия, внушая людям, что эпидемия не суд Божий, но прямые действия злых сил. Таким образом, Сатана крадет веру во всемогущество Бога и заблуждает верующих в понимании истинных причин пандемии. Люди в этой ситуации, ставящие на первый план злые силы и умаляющие роль Бога, фактически работают на дьявола. Да, я вполне осознанно это говорю, что мы отравлены духом сатаны, мы отравлены его пропагандой, мы на его мельницу льем воду, забивая Божье послание, заглушая Божье послание и Божий смысл царствующей болезни. Что делать верующим в состоянии пандемии? В гражданской жизни Бог не отделяет свой народ от окружающего общества. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. То есть у Бога нет лицеприятия. Верующие во внешних обстоятельствах должны разделять судьбу своего народа. То есть мы никуда не можем убежать от реальности. Вчера Света Фрунзе мне пишет, у нас в доме 100 квартир и трое людей умерло. То есть здесь, в ее доме, рядом с нами болеют, умирают люди. И Бог допускает нам разделять эту же самую участь. Верующим необходимо отделить вопросы. Второй пункт. Мы должны разделять судьбы народа. Верующим необходимо отделить вопросы упования на защиту Бога от профилактики и лечения болезни. То есть создается ситуация, когда человек говорит, если Богу угодно, я заболею, а если Богу не угодно, я не заболею. Но Богу угодно, чтобы ты правильно питался, правильно вел здоровый образ жизни и правильно лечился. И если ты будешь делать неправильно, если ты будешь небрежно относиться к этому, то ты умрешь и ты заболеешь. Мы должны отделять защиту Божью, упование на Божью защиту от профилактики и лечения болезней. Это параллельные вещи, которые нужно соблюдать и одно, и другое. Прежде всего, мы должны сохранять себя от страха болезни и смерти. Писание говорит нам, не бойтесь, многократно, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может душу и тело погубить в гиене. Необходимо отделять страх Божий от страха сатаны. Ну, я думаю, что сегодня этот синдром страха господствует, вот, и мы действуем, мы живем под давлением этого учения, этого лжеучения, этой информации, исходящие от дьявола, когда мы переживаем за свое тело и боимся за это сверхсилы, то есть впадаем в страх, а за спасение души меньше думаем. То есть мы должны почувствовать направление нашего мышления, нашей оценки и наше поведение перед Богом. Что делать верующими в ситуации пандемии? Четвертый пункт. Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Я думаю, что некоторым нам очень трудно испытывать этих пророков, когда мы смотрим в интернете беседу, когда читаем статью, когда одни вытащили на Божий свет одного профессора, а другие вытащили дважды профессора. Вот. У третьего длинная фамилия иностранная, у четвертого это свой русский, где-то нашли еще верующего. И как простому человеку испытать этого духа, правду он говорит или нет? Признаки ложных духов. Человек пользуется информацией, не проверяя ее писанием. Скорее всего, происходит так, как я представляю, как я вижу. Человек в чем-то уверенный. Неважно в чем, он уверен в чем. И он ищет материал, он перелистывает материалы, которые не поддерживают его точку зрения. Он выискивает то, что поддерживает его точку зрения, и быстрее бросает эту статью на чтение всем. Он не проверяет писанием, это первый признак. Второй признак. Этот человек не допускает мысли, что он не прав. Вот я, скажем, много рассуждая вот о тех проблемных вопросах, и на многие вопросы колеблюсь. Вот, прочитаю одно, подумаю, вот думаю вот так, почитаю другое, думаю иначе, и не знаю, кому верить. Но есть люди, которые уверены на 100%, что это так или иначе, он только прав, и только будет так, как он говорит. Он не допускает мысли, что он не прав. Третье. Таковые люди считают всех, имеющих другое понятие, невеждами, заблудшими, обманутыми, купленными и так далее. То есть, если думаешь ты иначе, вот, то ты невежда, ты куплен, ты обманут, вот, и ты должен слушать, что тебе говорят уста истину. Четвертое. Одержим мыслью всем открыть истину, имея потребность везде говорить о ней. То есть, этот человек принимает на себя миссию спасения мира. Вот. Он не может, конечно, на весь мир кричать, но там, где он может достать, он достает. До внутренности достает, вот, доказывая, убеждая с пеной на устах, что это именно так и не иначе. Человек мнит себя спасителем мира. В беседе повышает голос и провоцирует скандал. То есть это не приводит к миру, это не приводит к молитве, это не приводит к взаимоуважению, это не приводит к общению, это изгоняет Дух Святой, этот разговор. Это прямое действие сатаны. На своих оппонентов распространяет компромат. То есть, если есть оппоненты, которые не согласны, сразу возникает, а он то-то и то-то, а за что он квартиру купил, а что он там сделал, а как он живет. То есть, человек уничтожает своего оппонента компроматом. Седьмое. Иакова 3:15. Это мудрость земная, душевная, бесовская, говорит Писание. Что делать верующим в ситуации с пандемией? Тела наши – храм Святого Духа. Нам необходимо соблюдать все меры безопасности, которые не противоречат Писанию. То есть мы обязаны соблюдать меры безопасности, потому что если мы будем халатны, Господь не будет покрывать нашу халатность. Но есть вещи, которые ограничивают наше лечение, нашу профилактику, медицину нашу. Есть вещи, которые противоречат Писаниям. Сейчас об этом я не буду говорить. Вот это для нас ориентир. Необходимо, шестое, необходимо думать не только о себе, но и о своих ближних. Зараженный человек не может знать, что он может не знать, что он инфицированный. И не соблюдая меры безопасности, заражает других. То есть обычно мы всегда думаем о своей защите. Но проблема заключается в том, что один инфицированный человек, который вот где-то вчера был или где-то сегодня был, не знает, что он больной, идет в общение, во-первых, к себе домой, приходит в церковь, едет в автобусе, идет на базар, его не волнуют другие люди. А другие люди не могут определить, больной или не больной. Он уже инфицированный, он уже разносит инфекцию. Вот, и уже заражает людей. Почему и рождается пандемия? Вот, она происходит от одного человека к другому. Поэтому Господь говорит, что люби ближнего как? Как самого себя. И если мы не уважаем ближних, Господь снимет защиту с нас. Необходимо уважать труд врачей, молиться о них. В большинстве они не христиане, но они жертвуют своим здоровьем, жизнью ради спасения ближних. Да, друзья, для нас это большой пример сегодня врачи, которые реально жертвуют жизнью, они работают. Я не могу представить себе, как это можно работать в инфекционной больнице. Это же прикасаться, да, они там в перчатках, да, они там в масках. Но вообще зачем эта работа? Чего бы от греха подальше не уходить? Но кто-то же должен лечить. И сегодня эта категория людей исполняет великий труд. И как я думаю, обидно, как неблагородно и какой это большой грех поносить врачей сегодня. Что они куплены, что они обмануты, что они неграмотны, вот и так далее. 8. Помните, что от ковида можно умереть. Поэтому надо приводить в порядок свои дела, примириться с Богом и с ближними. Такова реальность, братья и сестры. По крайней мере, я молю Господа времени, чтобы мне сделать все, что необходимо. Я не успеваю все сделать, что необходимо. Вот. Но я реально смотрю, что смерть может прийти, если мы понимаем, что Господь допускает это и допускает верующие. Мы знаем, что много верующих умирает. Мы должны заранее привести все в порядок. И последнее, Филиппийцам, 1 глава, 21 по 26 стих. Павел пишет: «Влечет меня и то, и другое». То есть влечет меня желание быть с Богом и желание остаться. То есть я хочу жить. Но для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение. Это главный принцип его веры. Жизнь – Христос. То есть он живет Христом, и смерть для него не враг, смерть – это приобретение. Я считаю, что это платформа, это камень веры, на котором должен стоять верующий. Жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Я пастор церкви, я чувствую определенную необходимость еще вступить в защиту церкви, защищать ее от лжеучений, объяснять, учить, говорить и так далее. Я вижу возможный плод для своей стороны. И если жизнь по плоти доставляет плод моему делу, то не знает, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Но я скажу, что у меня нет желания умирать. Но я понимаю, что смерть для меня – это не тупик, смерть – это для меня новый мир, это конец земным страданиям, это радость общения с Богом. По сути дела, я держусь за жизнь, потому что я нужен своим детям, я нужен своим внукам и нужен своей церкви. А оставаться во плоти нужнее для нас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами». То есть он не прощается, он имеет уверенность, потому что пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Он был готов. Он был готов встретиться с Господом. Но он хочет быть здесь, потому что он еще нужен. «Дабы похвала ваша во Христе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Обратите внимание. «Дабы похвала», то есть «дабы ваша вера выросла с моей помощью, с моими проповедями, с моим утешением и с моим обличением». Ваша вера в Иисуса Христа. Давайте, братья и сестры, жить упованием на нашего Господа, который всесильный и всемогущий, который контролирует абсолютно все. Давайте будем избегать всякой лжи, бодрствовать, потому что многие придут под именем моим, и многих прельстят. Мне кажется, это уже происходит, когда члены церкви, внутри церкви делаются соблазном для других. Да избавит нас Господь от этого зла. Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, ибо он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, и сетью для жителей Иерусалима. То есть в этих словах говорится, я этими словами буду и кончать проповедь, говорится о том, что не бойтесь того, что боится мир, вот, не трепещите перед ним, но уповайте на Господа Бога Саваофа и чтите его имя. Основная проблема прошлого раза, вернее, я подчеркивал, основное упущение христианства, или я бы сказал даже проигрыш в этой духовной брани, что сатане удалось навязать тему пандемии и ею вытеснить понимание Бога. То есть, поскольку существует эта проблема, мы о ней должны говорить, но как христиане мы должны видеть любую проблему, любые решения в жизни мы должны искать или ответ через призму Священного Писания. Но как мы видим, как мы слышим, как мы читаем, вот страсти бушуют вокруг, нужно, не нужно, хорошо или нехорошо. Антихристовая печать – это не антихристовая печать. То есть вот эта тема вытеснила Бога, и я думаю, что это одна из задач даже великой скорби – вытеснить Бога, то есть чтобы мы потеряли духовные ориентиры. В прошлый раз мы говорили больше о теории, я сегодня хочу говорить о практических моментах, вот, как нам противостоять пандемии, духовной пандемии, вот в церкви и в нашей жизни. Отношение к вакцине разделяет церковь. Вы чувствуете или нет, но я думаю, что некоторые удаляются, некоторые серчают, некоторые ругаются. Существующая пандемия разделила поместные церкви на три группы. Почему я пишу поместные церкви? Потому что это удивительно одинаковый процесс в разных странах, ну, я говорю о русскоязычном мире, вот, кстати, именно русскоязычный мир больше всего страдает от обсуждения этих проблем, вот, но где бы наши соотечественники, какой бы стране ни были, вот, они в своих церквах делятся на три группы. Первая группа людей – люди верят с разными вариациями. Я немного, может, где-то буду неточен, немного буду обобщать ситуацию, но как в целом, как признак. Люди верят, первая группа, с разными вариациями, что принявшие вакцину через 2 года вымрут. Это я говорю то, что я слышал. Что вакцина содержит в себе контролирующий чип. И такой проповедник Плохотнюк Вадим, кажется, многие восхищались этим лжепророком с нашей церкви, я очень огорчался. Человек, который не говорил никаких веских библейских аргументов, а просто огульно говорил. Вот, и он слил в это свое слово все слухи. Вот, и в частности, он говорил о жидком чипе. Дальше. Некоторые говорят, что вакцина вносит изменения в ДНК. Это очень серьезное, как бы скажем, подозрение, вот, потому что изменение ДНК – это изменение, по сути дела, про внутренней природы человека. И также люди первой группы утверждают, что это первая стадия печати Антихриста. Ну, первая стадия – это мягко сказано, некоторые прямо называют печатью, некоторые называют это тренировкой, репетицией и так далее. Вот. Но вот такая характеристика поместных людей. Они очень ревностные, одержимы страстью спасти весь мир или хотя бы поместную церковь, спасти своих друзей и родственников, то есть люди активные. Они стараются выискивать многие материалы, подтверждающие их убежденность, и навязывают их окружающим. Вторая группа людей. Они считают, что вакцина – чисто медицинский препарат, который не содержит в себе никакой мистики и связи с силами зла. Крайне противоположное мнение. Понятие и непринятие вакцины они считают личным делом, как и остальные вопросы лечения. То есть, я думаю, что мы, когда болеем, мы не рассказываем все детали нашей болезни, какое лекарство мы принимаем, тем более есть неприятные болезни, о которых не надо даже говорить. То есть, это личное дело человека каждого. Принятие и непринятие вакцины они считают личным делом, как и в остальных вопросах лечения. Люди первой группы считают вторую группу неграмотными, неверными, недуховными, купленными или даже потерявшими спасение. Некоторые из этих эпитетов говорили лично мне в мои уши. Ну, по крайней мере, говорили, что ты неграмотный, вот, ну и так далее. Третья группа людей, колеблющиеся, они слушают то одних, то других и в страхе не знают, что делать. То есть есть искренние, простые люди, которые тоже, естественно, волнуются, ищут выход из положения, но в этом противоборствовании они не могут вот ничего определить, потому что одни рассказывают большие страхи, других успокаивают, и причем одна из наших сестер писала, что антивакцинисты, они более ревностные, и у них больше как бы аргументов, потому что ревность, конечно, завидная ревность. Когда-то одному адвокату сказали: ты будешь защищать даже дьявола. То есть вот он такой человек был, что он всегда, он адвокат по профессии, он все защищал. А он говорит: а что, по крайней мере, достойно уважения его неутомляемость. Так вот, и скажем, есть люди ревностные, которые таким образом считают и думают. Симптомы всех трех групп людей проявляются во всех церквах мира. Среди них действует дух разделения. То есть все бы было хорошо, если бы это просто были спокойные рассуждения, взвешивания, уважение мнения друг друга. Но здесь чувствуется сильный дух разделения. И даже я смотрел, слушал беседу братьев, это где-то в Соединенных Штатах было, тоже русскоязычный. И один сказал: я, говорит, сильно переживаю за единство церкви, потому что это разделяет церковь. И в этих проявлениях, я недостаточно красочно говорю, потому что говорю концентрированно, вот, но есть вот братья, которые умели бы это красиво расписать, вот, но если говорить простым языком, вот во всех этих проявлениях мы видим обратную сторону ковида, духовную пандемию. То есть эти духовные явления, если можно назвать их духовными, но я имею в виду разговоры о пандемии, которая поражает церковь, это я называю духовной пандемией. И она страшна для церкви больше, чем чисто физическая пандемия. Потому что здесь она затрагивает наше понимание, наши отношения с Богом, наши отношения друг с другом. А с другой стороны, при догматических извращениях вот, она дезориентирует людей, когда будет антихрист, когда будут эти события. То есть это довольно серьезная пандемия, духовная пандемия, которая обрушилась на церковь. Я постараюсь не очень длинно, но рассмотреть важные факторы, вот, которые обсуждаются в среде Божьего народа. Я уже сказал о том, что много времени потерял, то есть я намного больше и шире хотел бы говорить. Но остановлюсь на самых главных. Отказ от лечения грозит преждевременной смертью. По словам лечения я вообще имею в виду общее лечение. Отказ от лечения грозит преждевременной смертью. Одним из серьезных аргументов против вакцины является утверждение, что ее принятие выражает неверие и недоверие Богу. Ибо для своих детей он определяет, когда им болеть и когда умирать. Нужно сказать, что я лично испытывал и испытываю вот эту вот борьбу, потому что для меня самый главный вопрос – мои отношения с Богом. Угодно ли это Богу или нет? Если бы у меня не было бы этих сомнений, вот, то я бы уже давно принял бы вакцину и не переживал бы. Фактически этот аргумент означает отказ от всякого лечения и снятие с человека ответственности за свое здоровье и жизнь. То есть, если верить, что если наше доверие Богу, наша верность перед Богом заключается впротив непринятия вакцины, то под словом вакцина мы понимаем медицину, мы понимаем здоровье человека, то, следовательно, человек снимает с себя всякую ответственность. Я не делаю, я не лечусь, потому что Бог этого не хочет, я боюсь огорчить Господа. Пусть идет все, как идет, как вот он замыслил, вот пусть так все это и будет. То есть это самый легкий вариант, но я понимаю, что отказ от лечения, вообще от любого лечения, грозит человеку смертью. Такое утверждение нечестно и глупо. Потому что фактически никто не отказывается от лекарств и медицинского лечения. То есть почему-то именно на этой вакцине обострилась, как бы скажем, вот ситуация. Вот. А все другие мы медикаменты признаем, медицину признаем, лечение признаем, то это непоследовательно. Если нам отвергать это лечение, то нужно отвергать все. То есть фактически мы отвергаем все и снимаем с себя ответственность. Мы верим, что последнее слово нашей жизни и смерти говорит Господь. Да, Господь контролирует все и говорит последнее слово. Но снятие своей ответственности за здоровье и лечение может привести к потере здоровья и преждевременной смерти. То есть это пренебрежение, то есть это заложено в нашей природе. Охрана своего здоровья, забота о себе – это наша ответственность, и мы будем отвечать перед Богом. И если мы будем отвечать перед Богом, мы не можем отмахиваться. У нас должно быть достаточно аргументов, чтобы мы могли принять решение, принимать вакцину эту или нет. И, кстати, вот подготавливаясь к проповеди, ища ответа, где есть текст Писания, чтобы мы, в принципе, я сейчас не говорю о том, что когда лекарство заведомо неприятное для совести верующего, ну, например, когда из абортивного материала делают вакцину, мы не можем, потому что есть какие-то факторы, которые не дают нам принять. То есть, и мы говорим сейчас не просто о какой-то конкретной вакцине или лекарстве, а в целом, вот, мы не находим в Писании учения, чтобы Господь учил нас отвергать лечение. Нет оснований считать вакцину неверием и недоверием Богу. Христос в своей проповеди не отвергал значение врачей. Он говорил, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. То есть, таким образом он поддерживал лечение, поддерживал врачей, поддерживал медицину. Апостол Павел был глубоко верующим человеком. Он точно знал, что Бог послал ему болезнь, жало в плоть. Но при этом он пользовался с помощью специалиста-врача, который был брат по вере, апостол Лука. Павел называл его Лука, врач возлюбленный, Колоссянам 4:14. То есть Писание, контекст Писания мы видим, поддерживает лечение. Вот Иисус Христос поддерживал лечение, и апостол Павел пользовался сам даже не просто братом понимающим, а Лука был профессиональный врач. Исследуя вопрос принятия вакцины, мы нигде не находим оснований считать ее выражением неверия и недоверия Богу. То есть здесь речь идет не о ее качествах, а сам принцип этого. Вот если бы она 100% помогала, вакцина, не было никаких бы последствий, вот, то говорить о том, что и при этом не доверять, при этом возлагать ответственность на Бога. То есть я как бы своими силами хочу защитить себя. Меня лично сильно это смущало. Доверяться мне ли Богу, либо пользоваться, как бы скажем, лечебными средствами. Исследуя вопрос принятия вакцины, мы нигде не находим библейского основания считать ее выражением неверия и недоверия Богу. В этом вопросе можно сделать эксперимент. Зажечь спичку и держать ее и ждать, защитит ли Бог от ожога или нет. Вот зажгли спичку. И если Бог отвечает за мою безопасность, значит, она не должна мне обжечь пальцы. Но если она обжигает пальцы, это говорит о том, что Бог не берет на себя то, что должен делать я. Если я поступаю глупо, значит, я делаю себе больно. И если этот эксперимент увеличить во многие разы, когда речь идет о болезни, угрожающей смертью, вот, или о значительном пренебрежении к своему телу, Бог не берет ответственности за наши нарушения Его духовных законов. Я не думаю, что водитель, который водит автомашину, вот, нарушает правила в смысле, что Бог ему поможет. Вот, потому что мы видим, много случается аварий, там, где проявляется какое-то нарушение правил движения, еще что-либо. Вот, гибнут люди, калечатся, вот, и так далее, в том числе и верующие. То есть мы зависим от физических законов. Создавая мир, Бог обязывает нас соблюдать все физические законы. И в данном случае мы рассуждаем о нашем здоровье. Принуждение к изоляции и карантину, попирание личных свобод. Мне эта тема особо нравится. Вот, и я вот, ну, нету времени все смотреть, но я краешком глаза смотрел, демонстрации в Киеве были, возмущенные люди выходили, у них отнимали личную свободу. И самое интересное, что об этом говорят и верующие. Мы по Конституции, мы, значит, вот там не хотим карантина, мы хотим, чтобы было все хорошо, вот и так далее. И это серьезный, конечно, вопрос. Чтобы правильно понять действия властей в наше время, нужно посмотреть на законы Израиля о прокаженных. То есть, что является точкой отсчета, на что мы опираемся, когда мы определяем, я против карантина, я свободная личность. Мне Конституция, значит, дает мне право выбирать, лечиться мне или не лечиться, вот, и так далее. То есть, а что говорит не Конституция, а что говорит нам Писание? Потому что мы ищем ответы в Писании. Чтобы правильно понять действия властей в наше время, нужно посмотреть на законы Израиля о прокаженных. То есть, ну, нам должна быть точка отсчета, и мы обращаемся к Писанию, как в подобных случаях учил Господь свой Божий народ. Числам 5 глава. «И сказал Господь Моисею, повели сынам Израиля выслать из стана всех прокаженных, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана». Вы представляете, что произошло? Прокаженных отлучали от семьи и изгоняли из общества. Им запрещали пить воду из водоемов. Около дорог они получали милостыню от проходящих и так жили. Они были носителями смерти, которая разъедала их тело и угрожала всякому, кто к ним приближался. Нарушивших их правила побивали камнями. То есть навсегда, тогда лечения не было, хотя Писание говорит, что подразумевает, что были исцеления, и священник должен был проверить, человек действительно вылечился или нет. Если вылечился, через священника ему разрешали вернуться в стан. А в основном люди медленно умирали, вот, потому что тело гнило, пропадало. Вот, и они жили за городом, они жили за станом, и это был Божий закон. Я думаю, братья и сестры, что если мы представим себе эту карантину, то мы представим себе, как тяжело отцу семейства, матери семейства, или ребенку, сыну или дочери, вот, изгонять их из общества и обрекать нам на мучительную смерть. Средство защиты от инфекционных болезней – изоляция или карантин, по-нашему. Бог творил много чудес в Израиле, разверзнул Черное море и вывел народ из Египта. Каждый день давал им ману с неба, и даже обувь и одежда за 40 лет хождения не износилась. Вы помните, об этом говорится в Второзаконии, 29 главе. Но почему же прокаженных в Израиле Бог не исцелял, но приказал изгнать из стана? Ботинки Бог хранил 40 лет, и одежда не ветшала. А больных проказой изгоняли из стана. Почему? Почему так такое несправедливое отношение к людям? На этот вопрос мы не найдем однозначного ответа. Я не пытался, можно было что-то придумать, но лично для меня это, как бы скажем, ну, это отдельная тема. На этот вопрос мы не найдем однозначного ответа. Это вопрос личных отношений с высшим судьей. Ну, я думаю, как минимум, вот люди, которые оказались в этом изгнании, это их личный вопрос с судьей Богом, который мы знаем, что Бог не ошибается. Но в этом Божьем законе мы видим главное средство защиты от инфекционных болезней – это изоляция. То есть однозначно мы понимаем, что Бог показал, больной человек, угрожающий своей инфекцией ближнему, должен быть изолирован. И для нас, верующих, должна быть важна не конституция, не толпа мятежных людей, а то, как учит нас Господь. Неразумное и наглые люди будут кричать о попрании их прав. Но сам Бог не нашел лучшего средства. Как должно быть стыдно христианам, что неверующие врачи понимают это лучше верующих людей. Мы не понимаем. Но неверующие врачи понимают, и есть единственное главное средство разорвать эту цепочку инфекции – это изолировать больного человека. Это Божий закон. Следующий вопрос. Принуждение к вакцинации ассоциируется с принуждением к злу. Действительно, когда людей принуждают, это дает почву нам подозревать, что какие-то нечистые цели, вот когда нас принуждают к вакцинации. Принуждение к вакцинации можно считать репетицией к великой скорби. Как и другие технологические средства, например, телефон. То есть разницы никакой нет. Только там спорный вопрос, где этот там чип вакцинации. То в телефоне мы видим, телефон указывает ваши средства, где вы передвигаетесь. Телефон фиксирует ваши финансовые дела. Вот, ну и так далее, и так далее. То есть сегодня телефон намного больше, не намного больше, а на абсолютное число больше вот, процентов является оружием великой скорби против людей, нежели выдуманная жидкая вакцина. Но во свете Божьего закона о насильственной изоляции прокаженных мы видим, что власть имущая обязаны применить все доступные им средства для того, чтобы защитить народы от массового мора. И они это делают, как умеют. То есть Господь возложил на Моисея, Моисей передал старейшинам в израильском народе, и они должны были заходить в дом и брать силы, потому что я не думаю, что мама просто так бы сказала, забирайте мужа, забирайте детей. То есть они должны были жестко действовать, подчиняясь Божьему закону, для того, чтобы защитить народ. И, конечно, здесь заложен принцип власти. Власть делает, что умеет, но все знают и все понимают, что единственная защита – это изоляция. То есть это сила принуждения. В том числе и вакцина. Ее создают силы принуждения, заставляют людей принимать вакцину. Вчера я прочитал и выставил у нас в Вайбере заметку или известие о том, что в России приняли закон, значит, без сертификата не пускать ни в самолеты, ни в автобусы, ни в машины между областями, между городами, прекратить всякое движение людей без сертификата о вакцинировании. Статистика Израиля показывает, что вакцинация сокращает количество смертей тяжело больных и людей старшего возраста. Я специально еще сегодня пошел, дал поиск и проверил, действительно нужна одна и вторая вакцина и так далее. Но в общем количество смертей уменьшается, ну, очень значительно, там в десятки разов. То есть она действует, особенно на людей уязвимых. Молодые и сильные, может быть, им проще пережить болезнь, им не надо, как бы не надо вакцинаться. Но дело в том, что болея, человек передает болезнь двоим, троим, он приносит ее в свою семью, эти люди семьи, то есть каждый человек больной дает толчок к заболеванию окружающих людей. В отказе от вакцины присутствует большой процент гордыни и эгоизма. Каждый человек рассчитывает, что как будет лучше ему. Но при этом он не думает, что болея, он заражает вокруг себя многих людей. Я еще раз коротко хочу сказать, мне кажется, что немножко сумбурно получается. Принуждение к вакцинации ассоциируется с принуждением ко злу. Но изучая опыт израильского народа, изучая Божьи законы, Бог не спрашивал, как им. Он действовал. Они применяли силу принуждения. И люди попадали не просто в хорошие условия. Это не предполагаемое было, будет им плохо или нет. Им было явно плохо. Они лишались крова, они лишались абсолютно всего. Но это было нужно делать ради спасения нации. То есть они не должны были все переболеть. Опять возникает вопрос, почему Бог одежду 40 лет хранил, обувь хранил, а людей не мог исцелить от болезни или предохранить даже от болезни? Мы не знаем. может быть, условно сказать, это нужно было для нашего периода, чтобы мы поняли, как Бог относится к инфекционной болезни и как Он нас учит бороться с ней, чтобы мы не вымерли действительно за 2 года. Фантазии духовно больных людей и сознательных лжеучителей. Что они фантазируют? Вакцина содержит в себе контролирующий чип. Вакцинация – первая стадия поклонения Антихристу. Принявшие вакцину через 2 года вымрут. Главный аргумент против всех этих выдумок заключается в том, что принятие требований Антихриста будет выражаться в понятных и добровольных действиях. То есть нам не нужно бояться, что мы, не дай Бог, проглотим какую-то пуговицу, и это будет печать Антихриста. Или нам сделают укол, и там окажется жидкий чип, и это будет знак зверя и так далее. Главный аргумент против всех этих выдумок заключается в том, что принятие требований Антихриста будет выражаться в понятных и добровольных действиях. Человек должен сознавать эту угрозу и сломаться, то есть сдаться перед Антихристом, вот, либо добровольно принимать. Но это не может быть, что случайно что-то произошло, и он попал в сети Антихриста. Откровение говорит такие слова. Образ зверя действовал так, что убиваем бы всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И всем будет положено начертание на правую руку или на чело их. То есть это видимое, понятное понятие. Это людей не просто поймали на обмане. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет очертание, начертание или имя зверя, или число имени его. Я еще хочу сказать, братья и сестры, лично я придерживаюсь такого порядка вот, в Писании, и многие, скажем, мои братья, сотрудники, пресвитера, что церковь будет восхищена от великой скорби, ибо написано, что Господь избавил нас от гнева. И останутся люди не готовые, и останется Израиль. Вот те люди своей смертью должны будут через свою смерть, вот они получат прощение от Господа и спасение, спасение к вечной жизни. То есть церкви это не касается, так я верю, и множество пресвитеров так верят. И эти действия, они будут понятны, что от нас требуется, что хорошо или плохо, верующим будет понятно. То есть все эти запугивания, я вот послушал нескольких проповедников, в частности, Плохотнюка, это лжесвидетель, лжепророк, который не выражает никаких конкретных аргументов, который просто голословно, во-первых, поносит служителей, что все собирают ваши деньги, все воры, вот один я хороший, вот, ну и так далее, и так далее. Это фантазии духовно больных людей и сознательных лжеучителей. Никто не дает гарантий от последствий вакцинации. Это серьезная, как бы скажем, причина. Дайте мне гарантию, вот, что я выживу, что я не заболею, что я не стану инвалидом и так далее. И никто гарантии не дает. И как же тогда быть? Наибольшее число отказов от вакцинации основано на страхе отрицательных последствий. Это естественно, инстинкт самозащиты. Мы переживаем вот, и думаем, выбираем, как нам лучше поступить, чтобы сохранить свое здоровье. К сожалению, даже самые проверенные и безопасные вакцины иногда вызывают тяжелые последствия, и особенно в детей. Да, это факт. Самые проверенные вакцины, которые действуют уже по 50 лет, вот, они дают, иногда дают результаты, особенно на детях. И на этом как бы строится страх родителей. Никто из врачей, кстати, смотрел, значит, вот один доклад человек, он говорил, что вот явление или тяжелые последствия от вакцины действительно имеет место быть, но процент их равен возможности аварии самолета. То есть вот, кстати, самолеты считаются самыми безопасным средством передвижения, хотя с высоты тяжело падать или страшно падать. Вот, действительно, везде бывают сбои, но они очень редкие и очень малы. И никто из врачей или служителей не может знать, как отреагирует организм человека на болезнь или на вакцинацию. То есть никто не может знать организм, потому что мы все индивидуальны, у каждого свои проблемы, у каждого свои как бы слабости, и она действительно может на 10, на 100 или на 1000 человек, она может приносить определенную пользу, вот, а на 1001 может плохо сработать. К чему это нас приводит? В данном случае человек должен сделать свой добровольный выбор, учитывая 4 фактора. Голос своей совести, возможное действие вакцинации, страдания от репрессий государства, а также свою возможную преждевременную смерть. То есть мы имеем 4 фактора, я еще перечислю. Голос своей совести. То есть я думаю, что каждый верующий человек глубоко молится и получает какой-то ответ в своей совести или в своем духе. Он должен это учитывать. Дальше. Возможное действие вакцинации. То есть хорошо или плохо рассуждать об этом. Вот, тем более, что есть, прямо говорится, что есть уязвимые группы людей. Это люди, имеющие не смертельную, но очень тяжелую, например, болезнь. Ясно, что в случае с вакцинацией она может сработать смертельно. Люди старше 60 лет тоже, они имеют слабый очень иммунитет. Вакцинация тоже может отрицательно действовать. Дальше, страдания от репрессий государства. Вот, то есть государство принимает репрессивные меры, создает дискомфорт в жизни человека или сводит жизнь к минимуму. И как я говорю, то есть вот, собственно, никто сейчас пока не репрессирует никого. Ты не хочешь вакцины принимать, сиди дома. Иди в изоляцию. Это намного лучше, чем быть изгнанным за стан. Это намного гуманнее, чем было в израильском народе. И все, и себе сиди. Но все равно это, скажем, лишает нас определенных удобств, комфорта, свободы передвижения вот, и так далее. Это нужно учитывать. А также нужно учитывать и преждевременную смерть. По крайней мере, я так вот думаю вот, и рассуждаю. Не от вакцины, а от болезни вполне можно умереть. И мы должны взвешивать реально все факты и делать при этом свой личный выбор, потому что никто из людей не обладает, и даже сам человек не думает. Вот недавно внезапно умер молодой человек в Красноселке, сын верующих родителей. Вакцинация – личное дело каждого человека. Лечение человека – это скрытая личная информация. Каждый человек принимает личное решение в отношении своего образа жизни, питания, лечения. Одни находятся на лечении у врача, другие пользуются народными средствами. Каждый выбирает сам себе способ профилактики здоровья и лечения. Если человек не желает обсуждать вопросы своего лечения или вакцинации, никто не имеет права спрашивать его об этом, и тем более обсуждать эти вопросы с другими. Да, я упустил один раздел. Сертификат, когда покупаем сертификат. Некоторые покупают сертификат, якобы они вакцину приняли, на самом деле не приняли. Я считаю, думаю, что это грех. И человек попадает вот в искушение, когда сатана захватывает власть. В целом он не может захватить власть над человеком, но в том деле, где человек совершил неправду, а всякая неправда есть грех, сатана принесет больше ущерб, нежели тот, который бы он получил или от вакцины, или от самой болезни. Поэтому будем хранить себя от всякой неправды. «Не верьте миру!» Исаия 8, 12, 13. «Не называйте заговором того, что народ все называет заговором. Не бойтесь страха мира. Не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Бойтесь Господа Саваофа, его чтите свято, ибо он страх наш, и он трепет наш». Да поможет нам Господь в это сложное время, когда нам нужно принимать решение быть мудрыми девами, не опустошать свои светильники, не заполнять их зловонием, а заполнять им маслом Святого Духа, чтобы иметь откровение, как правильно проходить вот этой долиной смертной тени под защитой нашего Господа, в уважении, в любви друг к другу и в мире к созиданию Церкви. Аминь.